самом начале, перед проповедью, я хотел бы, чтобы все, у кого Библия есть, открыли текст Священного Писания. Это Ветхий Завет пророка Амоса. Пророка Амоса. Можете найти 8 главу. Чтобы быстро найти, можете посмотреть по оглавлению. Может быть, кому-то трудно найти. Не стесняйтесь смотреть оглавление. Очень многие люди стесняются смотреть оглавление, думают, что кто-то рядом посмотрит, думают, что я не знаю, где тот или иной, та или иная книга находится. Есть книги, которые трудно найти в Библии, поэтому оглавление быстро поможет найти. Лучше найти, чем не найти. Я бы хотел, чтобы мы прочитали текст Священного Писания, который поможет нам ценить то время, которое у нас есть в жизни нашей. Когда мы можем иметь в своей жизни время для того, чтобы читать Слово Божье. Очень часто мы что-то имеем в жизни, и когда мы что-то теряем ценное, мы только начинаем ценить это по-настоящему, когда мы потеряли это. И люди взрослые зачастую говорят нам: не учись на моих ошибках, цени то, что я когда-то не ценил, потом я это потерял, и сейчас я за этим скучаю, сейчас я за этим в этом очень сильно нуждаюсь, и цени то, что я когда-то не ценил. Мы с вами имеем уникальную возможность соприкасаться с Словом Божьим лично в нашей жизни. И каждое воскресенье, если кто-то не читает Библию в течение недели, не вникает в Слово Божье, то каждое воскресенье у нас есть такая возможность пребывать в учении, открывать Библию вместе с проповедником, читать Слово, записывать, размышлять над Ним. И это уникальная возможность, и ее может когда-то не стать. Когда-то этой возможности может не быть. Потому что есть пророчество. Пророчество, которое Бог дал через пророка Амоса. 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог». Задумайтесь, кто это говорит. Это говорит Господь Бог, который знает все наперед. Который знает, Он вне времени, Он вне пространства. Он видит абсолютно всю историю человечества в один момент, в одно мгновение. И Он знает, какие будут периоды в жизни человечества и в нашей с вами жизни. И вот кто это говорит? Говорит Господь Бог. «Когда я пошлю на землю, наступят дни, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слова Господних. Но жажду слышания слова Господних. И будут ходить люди от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господнего, и не найдут его». Может быть, нас застанут эти времена, может быть, не застанут, мы не знаем. Но Бог предупреждает через пророка всех людей, живущих во все времена, то, что такое время может настать. И судя по тому, что происходит сейчас в мире, в сфере проповеди Слова Божьего, очень многие проповедники уклонились от проповеди Слова и ударились в разные философии, в разные программы, в разные какие-то интересные, какие-то шоу христианские, где Слово Божье не проповедуется, где Слово Божье является, может быть, трамплином для какой-то проповеди, или является, может быть, каким-то чтение какого-то текста, является просто как этикеткой, что это христианство, что это библейское, а на самом деле проповедуются идеи и мысли человеческие. И наше общество это уже захлестнуло. И судя по тому, что происходит в западных странах, к нам приближается серьезный шторм. Шторм того, что приведет к голоду, когда у людей не будет возможности слышать Слово Божье. И они будут ходить, скитаться, уставшие, голодные, желающие напоить свои души живой водой, и не найдут Слова Божьего. Как я понимаю, у нас с вами такая возможность еще пока есть. И я надеюсь, что мы научимся в жизни нашей питаться самостоятельно, независимо от того, что будет происходить вокруг нас. Читать Слово, понимать его, находить в нем ту пищу, которая нам нужна для жизни. Поэтому давайте ценить это время, давайте сейчас помолимся, чтобы Слово Божье, оно вселялось в сердца наши, чтобы Слово Божье, скажем так, владычествовало в нашей жизни, брало на свою власть, под свой контроль, чтобы руководство наших мыслей, анализ наших действий, чтобы это соответствовало тому, чему Бог учит. Это должно происходить чудо каждый день. каждый раз, когда мы Библию читаем, если мы что-то понимаем, и это остается в нашей жизни, это чудо. Чудеса исходят только от Господа, потому что Он есть Бог чудес. Поэтому давайте уповать на Него и, читая Библию, молиться Ему, чтобы Он кормил нас и учил нас питаться. И если мы когда-то научимся хотя бы чуть-чуть, это чудо. И слава Богу, если это произойдет. Давайте сидя помолимся. Господи, мы искренне желаем быть напоены Твоим Словом. Мы искренне желаем быть не голодными людьми. И если придет голод в нашу страну, по Слову Твоему, и люди будут скитаться, искать Слово Твое, не найдут, то пусть, Господи, в нашей жизни будут исключения. Пошли, пожалуйста, в нашу жизнь навыки и опыт чтения Слова Твоего, понимания Его, способностью организовать всю свою жизнь и свое чтение Слова Твое так, чтобы мы понимали, чтобы Слово Твое действовало в нашей жизни. Мы нуждаемся в Тебе, Господи. Мы верим, что без Духа Твоего Святого мы не сможем все это совершить. И без действия Твоего в нашей жизни мы не сможем совершить это. Мы нуждаемся как в помощи читать Слово, как в помощи понимать Его, как в помощи запоминать Его, как в помощи, чтобы оно открывалось нам и не уходило из нашей памяти, чтобы не похищалось Слово из умов наших, из сердец наших, чтобы оно становилось компасом для нашей жизни, чтобы оно становилось ветром для паруса нашей жизни, чтобы вся наша жизнь была движима Тобой, Словом Твоим, силой Духа Твоего Святого в нашей жизни. Мы, дети Твои, уповаем на Тебя в этом и исповедуем свою полную зависимость в этом, открывая сегодня Библию. Аминь. Хорошо, совсем недавно, извините, я, может быть, буду покашливать, может мне кто-нибудь воды подать, чашку, стакан воды подайте, будет вам награда. Спасибо. Это не я сказал, Христос сказал, подашь нуждающемуся чашку воды, будет награда. Трудно в это верить, но, Аня, так Господь сказал. Совсем недавно мы рассмотрели, на одном из собраний, я точно не помню дату и сколько собраний назад, мы рассмотрели такую сферу нашей жизни или сферу жизни наших близких людей, о которых мы думаем, молимся, переживаем, заботимся. Сферу жизни такую. Есть люди, которые, такой я образ нарисовал, которые застряли в лифте. Это люди, которые пытаются подняться в своей жизни, в своем духовном возрастании, на какой-то там следующий этап духовного возрастания, перейти от младенчества к более зрелой жизни, которую призывает нас Бог. И вот человек вроде как и знает Бога, и знает Писание, и давно уже находится в церкви, давно уже находится в общении с верующими, и было видно, как он, например, как-то прогрессирует в своем возрастании, в служении. Очевидно было, что его жизнь как-то развивается. И потом человек по каким-то причинам застрял. Застрял в своем духовном возрастании. Ну ладно неделя, ладно месяц, ладно два месяца. Может быть какой-то кризис. Но потом вы замечаете, как все остальные пошли вперед, и вы в том числе. Или вы замечаете, как все пошли вперед, а вы остались на каком-то одном уровне. И нет никакого развития. Более того, вы видите, может быть, даже какую-то деградацию. Может быть, вы видите какую-то деградацию в духовной жизни. И начинает появляться вопрос относительно человека или относительно себя. Что со мной не так? Или что с ним не так? Может быть, ему мало активности, может быть, ему мало возможностей в служении. Может быть, у него есть какой-то грех в жизни. Может быть, у него есть какие-то соблазны. Может быть, у него есть суета в жизни. Пытаешься помочь человеку разобраться с этими делами. Вроде как все в порядке, или человек разбирается, а вот развития дальнейшего нет. И мы рассмотрели одну из причин, что может быть с человеком, что привело его к тому, что он застрял между этажами, и вот его жизнь похожа на этот лифт застрявший, где он не может толком жить, толком дышать, кушать, питаться, он не развивается. И одну из причин мы увидели где? Мы увидели в книге Деяний, 10 глава. Кто не был на проповеди, кто не помнит, вы можете посмотреть эту главу, прочитать ее. Очень простая глава, очень простая история о Корнилии. Корнилий был человеком богобоязненным, так написано о нем, так его квалифицировали люди, которые знали его, и так его квалифицировало Священное Писание. Сам Бог усмотрел в его жизни, что он был человеком богобоязненным, он боялся Бога, он любил Бога, Корнилий был человеком милосердия, он творил много милости народу. Например, он, имея власть определенную такую в городе, он был сотником, римским представителем римской власти. В одном из городов он построил синагогу. Это очень серьезно, это было место поклонения иудеев, и это был серьезный вклад в развитие жизни города. То есть люди его чтили, он был таким добродетелем, много милости творил. И очень интересная характеристика, он всегда молился Богу. Так четко написано в Библии, он всегда молился Богу. Написано о том, что он постился, и постился не один час, а много-много часов. Смотришь на Корнилия, на фоне него, я иногда, как бы так анализируя, чувствую себя отстающим христианином. То есть очень такой активный человек. Но потом выясняется, что этот человек не был рожден свыше. Этот человек не имел жизни от Бога. Этот человек, который хорошо относился к Богу, любил Бога, молился Ему. Этот человек, который делал добро, жертвовал собой ради других, но у него не было Духа Святого. Он никогда в своей жизни не переживал рождение свыше. И Бог исправил эту очень важную недостающую часть его жизни, сферу его жизни. Послал ему Петра, который проповедовал ему благую весть. Весть о Христе, о спасении. Корнилий уверовал в благую весть, и Дух Святой пришел в его жизнь. И изменил его изнутри. Спасибо, Аня. И изменил его изнутри. И мы приходим к выводу, что, возможно, одна из причин того, почему люди застают между этажами, это причина того, что у них есть любовь к Богу, у них есть стремление к Богу, у них есть согласие с христианскими, может быть, какими-то формами поведения, они присоединяются к какому-то общению, какой-то деятельности, но на самом деле они не пережили в своей жизни рождения свыше. И если это у кого-то есть, если это есть у тебя или это есть у кого-то твоих знакомых, это надо менять в первую очередь. Не надо учить человека другим формам или другим формам поведения. Нужно позаботиться, чтобы он преклонился перед Христом, пустил его в свою жизнь, пережил рождение свыше, то, чему учил Иисус, когда разговаривал с Никодимом в Иоанна 3 главе записано. И это поможет человеку прорваться в жизни его и увидеть ту перемену, которой он стремится, или мы хотели бы, чтобы у него было. А есть другие причины. Сегодня мы рассмотрим одну из причин. То есть, если с рождением свыше все в порядке, если у тебя все в порядке, но ты все равно понимаешь, что ты застрял между этажами, или если ты убедился, что твой друг, твой человек, за которого ты молишься, думаешь, переживаешь, тоже рожден свыше, хорошо, есть другие причины. Вообще их много. Сегодня мы рассмотрим одну из причин. Можете подумать о своей жизни, можете подумать о жизни своих близких людей. Как у них в этой сфере, что у них происходит. У меня вопрос такой, подумайте, это то, что поможет нам сейчас войти в эту сферу. Другой причины, почему люди духовно не растут, или их жизнь не меняется, или они стоят на одном месте. Вопрос такой, из опыта жизни, твоей личной жизни. Вот анализируя свою жизнь или жизнь других людей, что является основной движущей силой человека в тех или иных действиях? Чему бы ты из твоего перечня отдал бы предпочтение в первую очередь? Вот сейчас подумайте, что движет людьми в тех или иных действиях? Например, деньги, желание что-то заработать, обогатиться или иметь какие-то материальные блага. Например, нет, давайте не буду. У вас есть свой список. Вот вы вспомните себя или других людей. Они чего-то достигали. Они какие-то делали, предпринимали какие-то серьезные действия в своей жизни. Такие были очень целеустремленные. Не спали, не ели. Кучу времени, кучу денег тратили. Или там, в общем, были очень целеустремленными. Что двигало ими? Что было их основной движущей силой? Лучше подумать о себе, чем о других. Подумайте сейчас о себе. Что вами движет? 2-3 момента, если вы отметите, выберите самое главное, чтобы вы отметили. По какой причине вы такие пробивные, чтобы одно из этого 3-4 вы вывели бы для себя. Надеюсь, вы определили хотя бы какой-то там, выстроили, может быть, перечень. Как много в нашей жизни мы спешим, слышим истин, призыва к жизни, отношений с Богом, о следовании за Ним, посвящении Ему всей своей жизни. Сколько решений мы приняли в своей жизни после той или иной после той или иной проповеди, после той или иной конференции, семинара, обучения, прочитанной книги и тому подобное. Сколько у нас разочарований в связи с нашими решениями, которые мы принимаем. Я не знаю, у меня были десятки случаев, когда я читал книгу, слушал проповедь, был на конференции или на семинаре, где звучал очень четкий призыв от Бога. «Живи для меня, следуй за мной, измени эту сферу в жизни, отрекись от этого, будь моим, будь со мной». Я помню эти решения, я помню, когда у меня была другая реакция, когда я говорил: «Господи, я уже не могу в очередной раз говорить тебе «да» и жить по-другому, и говорить тебе «нет». У меня очень много неудач в связи с тем, какие решения я принимаю и как я потом живу. И это накапливается и приводит меня к тому, что я признаюсь, что есть у меня какая-то проблема. Серьезная проблема, которая останавливает, которая стопорит меня, которая задерживает меня в моем духовном возрастании, в моем преображении Христу, в моем уподоблении Христу. Я застряю между этажами. Я пытаюсь раскачать этот лифт, я пытаюсь попрыгать. Я прошу каких-то людей, они начинают тянуть, вроде подтянули на 15 сантиметров, отпустили, я вернулся обратно туда же. Что со мной не так? Или что с тем, во что я верю, не так? В чем проблема? В чем суть проблемы? И вот однажды мы слышим слова, которые услышал однажды апостол Петр. Иоанна, 21 глава. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Извините. 15 стих. Иисус проводит время с Петром, с другими учениками, обращается к Петру и говорит ему: «Петр, Симон, Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели другие?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр ему говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Любишь ли ты меня? Это вопрос, который мы в той или иной форме, через тот или иной текст Священного Писания, через те или иные обстоятельства от тех или иных людей, мы слышим этот вопрос как от Господа. И мы четко понимаем, что Бог спрашивает нас или проверяет нас на уровне нашей любви к Нему. Есть люди, которые убегают от ответов. Есть люди, которые по-разному реагируют. Петр быстро отвечал. В третий раз он опечалился. Кто-то раздражается, кто-то пугается, кто-то смущается, кто-то краснеет, кто-то радуется. Реакция у нас самая разная, но этот вопрос обязательно рано или поздно придет в нашу жизнь. И свет будет пролит на сферу нашей любви к Богу. Я даже уверен, что Бог не отпустит нас, пока мы не ответим на этот вопрос. Пока мы не поймем, в каком состоянии наша любовь к Господу. Сегодня мы говорим о любви нашей к Богу. Отсутствие любви или ее наличие в том или ином, скажем так, количестве или в том или ином состоянии определяет нашу духовную жизнь очень сильно и влияет на нашу жизнь на земле, на нашу жизнь с Богом, на наше следование за Ним весьма и весьма сильно. Поэтому мы сегодня говорим о любви. Не о рождении свыше, а о рождении свыше мы уже поговорили. Мы сегодня говорим о нашей любви. Или о любви тех людей, которых, о которых мы думаем в нашей жизни. Иисус Христос придал огромное значение любви к Богу. Когда к Нему подошел один человек и искушал его, испытывал его, задавая ему определенный вопрос. Это в Луки 10 глава 25 стих. И вот один законник встал и искушал Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вы представляете, какой сложный вопрос. То есть такой, ну, то есть, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вопрос, что нужно сделать, чтобы вырасти очень сильно духовно? Или что нужно сделать, чтобы иметь свободу от греха? Господи, что нужно сделать, чтобы разорвать цепи моей зависимости? Господи, что нужно делать, чтобы бросить пить? Господи, что нужно сделать, чтобы бросить курить? Не могу. Господи, что нужно сделать, чтобы бросить порнографию? Господи, что нужно... Это вопрос, ну, вопрос жизни и смерти. И у каждого из нас есть свои вопросы жизни и смерти. У кого-то может быть вопрос, как быть хорошим мужем. У кого-то может быть вопрос, как быть хорошей матерью или отцом. Хорошим работником, как бросить воровство или еще что-то. Есть вопросы жизни и смерти. И вот этот человек задает серьезнейший вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим. И ближнего твоего возлюби, как самого себя. И там любовь. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Люби и будешь жить. Не любишь — умрешь. Люби и будешь свободен. Люби и разорвутся цепи твои, оковы твои. Не люби Бога, не люби всем сердцем — будешь в оковах. Другой вопрос был ему, и он там немножечко по-другому ответил. Он сказал: на вот этих двух заповедях утверждаются весь закон и все пророки. Вся жизнь утверждается. Это самое это основа основ — любовь к Богу. Основа основ — любовь к Богу. Первое Коринфянам, 13 глава. Первое Коринфянам, 13 глава. Первое Коринфянам, 13 глава. С первого стиха. Павел сейчас перечислит очень особенные способности, которые может иметь человек, которые может иметь христианин. Очень особенные способности. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, то есть это особое дарование, которое может быть у человека. Это особенная способность, которая может быть у христианина. А любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, добродетель буду совершать, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. У человека по поводу своих способностей, жертвенности, христианской жизни может быть самое разное мнение. Это очень ценно, я очень жертвенный, я очень способный, я много служу, но у Бога есть оценка. Он может сказать: за всем тем, что у тебя есть, за тем всем, что ты имеешь, во-первых, стою я тебе дал это. Начнем с этого. Но даже то, что ты имеешь, это, в этом нет никакой пользы. Это ни к чему не приведет, в конце концов, как я, как Господь это оцениваю. Потому что нет любви. Вот все попытки наши дисциплинировать себя в жизни, все попытки наши иметь какие-то отношения с людьми, которые помогут нам измениться, все попытки читать книги, посещать очередные конференции, семинары, читать больше слова, запоминать больше стихов, упражняться в посте, в молитве. Если все это иметь в жизни, но нет любви к Богу, то все это просто рухнет. Неделя, две, три. И ты это спишешь на то, что суета, обстоятельства и так далее. Но любовь имеет силу огромную, силу великую. Вспомните себя, какие были прорывы в жизни по поводу самых глупейших каких-то действий или каких-то решались самые какие-то простые ситуации житейские, потому что много любви было. Сколько часов вы тратили на те или иные занятия, потому что была огромная любовь к чему-то или к кому-то. Бывшие женихи и невесты, вспомните, как вы ухаживали за своими сегодняшними мужьями или за своими сегодняшними женами. Что с вами было тогда? Цель, стремление, увлеченность. Это была любовь, огромная любовь, которая вела вас к неимоверным поступкам. Я не говорю, что сегодня у вас этого нет, вы сами можете оценить это. Но я знаю точно, что это точно, что мужья и жены меняются с годами. Не потому, что суеты больше. Я думаю, что Библия четко говорит, что вопрос любви. Любви к жене, любви к мужу. Любовь имеет сильное, очень сильное действие. И если мы этой любви не имеем, то мы просто бряцаем, мы просто издаем какие-то, излучаем или совершаем какие-то действия, которые по сути своей ценности не имеют в глазах Бога. В наших глазах мы можем быть очень классными и крутыми, но это не имеет никакой ценности, это просто звуки. Это просто как бубен играет, и он там играет что-то себе свое, он не присоединяется к чему-то общему, к чему-то целостному. Я не знаю, переживали ли вы в своей жизни осознание того, что у вас проблемы с любовью, но я пережил совсем недавно, полгода назад. Я как бы при людях обычно не плачу, а здесь я не мог не плакать. Не знаю, заметили ли люди это, но я был на сессии. Я учусь в школе библейского проповедования, и учителя, которые у нас есть, они всегда преподают Слово Божие. И это было самое начало учебы. Человек, который преподавал, наш преподаватель, он открыл текст Евангелия от Иоанна и помог нам рассмотреть, чему учит Иисус Христос. Это было настолько ясно, настолько четко и ясно, что я как будто я поговорил с Иисусом Христом. Как будто я послушал Христа, а не человека, который преподавал это слово. И я сказал себе, я хочу так проповедовать. И у меня такое серьезнейшее, такое, как плита на меня упала. Как ты прожил последние полгода? И я начинаю думать, сколько я читал, сколько я изучал, как я тратил свое время. У меня нет никаких шансов так проповедовать, потому что человек, который проповедовал, тратит огромную массу времени на изучение слова. Не потому, что его заставляет кто-то. Не потому, что он проповедник в церкви. Не потому, что он преподаватель в школе. Потому что я вижу, он любит. У него есть серьезная, глубокая любовь, которой у меня нет. И меня вдруг прошибает. У меня серьезнейшие проблемы с любовью. С любовью к Богу и к Его Слову. С любовью к Богу, а значит к Его Слову. Или потому, как я люблю Его Слово, я могу определить, как я люблю Бога. И это было серьезное осознание. И в принципе, вся неделя, она прошла для меня молитвенно. Господи, спаси меня. Взрасти во мне любовь. Спасти меня от того состояния, в котором я нахожусь. У меня серьезные проблемы с любовью к Тебе. Я люблю, и у меня есть свой список. Все это больше тебя. Это мои отношения с Богом, это мой путь. Но я скажу откровенно, те перемены, которые я переживаю сегодня, спустя там сколько месяцев, есть сферы в моей жизни, которые я никогда не переживал прорыв. То есть мой лифт тронулся. Он тихонько поехал в определенных сферах моей жизни. И моя любовь к Богу, она созидается. Сейчас я больше всего боюсь одного. Перестать молиться за это. И перестать бороться за мою любовь к Богу. Перестать перекладывать на Бога мою любовь к Нему. И говорить, ты Дух Святой, ты во мне, ты действуешь. Вот как ты будешь действовать, таким я и буду. Я очень часто перекладывал сферу любви к Богу на Бога. Можете подумать о своей жизни. Пугает ли вас, печалит ли вас отсутствие любви к Богу? Или то состояние любви, в котором находится ваша любовь? Есть ли она, сколько ее, как бы вы ее охарактеризовали? И я сейчас говорю не о чувствах. Я сейчас говорю о том, чем наполнена наша практическая жизнь, наши практические действия. Потому что когда ты включаешь на 15 минут прославление, ты чувствуешь себя очень хорошо. После второй, третьей, четвертой песни. Это чувства. Они могут быть, не могут ничего общего не иметь с любовью к Богу. А твоя практическая жизнь, чем она наполнена, чем она сопровождается, именно это свидетельствует о том, кого ты больше любишь, что ты больше любишь и где Бог в этой любви твоей. Какое место Его. Если ты присоединяешься ко мне и готов серьезно менять свою жизнь в этой сфере, или сделать ревизию, или, может быть, подумать о том, какие можно было бы предпринять действия со своей стороны. Со стороны Бога всегда будет все хорошо. Он верный, сильный, всемогущий, держащийся своих обещаний. Просто факт заключается в том, что проблемы в нашей жизни, в этой сфере любви, они не по причине того, что Бог не любит и не хочет, чтобы мы Его не любили. Бог свят и совершен в этом, с Его стороны все в порядке. Здесь вопрос нас, нашего окружения, нашего выбора и многого другого. Итак, если ты готов в эту сферу менять, бороться, я хотел бы 5 моментов осветить относительно любви, вообще любви человека. Или состояние этой сферы, или что лежит в основе, может быть, нашей нелюбви к Богу. Вообще, перемены начинаются с покаяния, с перемены ума, с перемены нашего отношения. Если ты являешься человеком, который не признаешься себе самому в том, что ты любишь Бога меньше других, или не любишь Его вообще, или у тебя есть проблемы с любовью, или любишь Его не так, как должно Его любить. Если ты себе не можешь признаться, ты не признаешься в этом ни людям, ни Богу. И просто будешь между этажами в этой сфере. И будешь искать кучу-кучу других причин, которые вплетешь в свое понимание, почему у тебя нет прорыва в жизни, почему ты не растешь, не развиваешься, и где твоя свежесть в жизни, и где твоя свобода от тех зависимостей, в которых ты находишься. Так вот, что поможет нашему раскаянию, вот что поможет нашему покаянию. 5 моментов. Первое. Человек создан любящим. Это нужно понимать и помнить. Человек создан по образу и подобию Божьему. Я много раз это упоминал и буду упоминать еще много-много раз. Надеюсь, сколько буду проповедовать, всегда буду говорить об этом. Человек не может не любить. Точно так же, как он не может не дышать. Бог создал человека дышащим, и если человек перестает дышать, он умрет. Измените этот закон, и вы можете изменить закон любви. Покажите мне хотя бы одно существо, которое может жить, не дыша. Так сказал Творец, ты будешь дышать, будешь жить. Бог создал человека любящим. Человек не может не любить. Кого он любит? Кого он выбирает объектом своей любви? Сколько он любит? Как он распоряжается своей любовью? Это Бог отдал в управление человеку. Это связано с нашим выбором, свободой выбора, с ответственностью, которую Бог возложил на нас. Кому мы отдадим свою любовь? Эту сферу, кем мы наполним? Но эта сфера всегда была и будет. Потому что Бог нас создал по образу и подобию своему. Бытие, 1 глава, 26-28 стих. Кто будет вникать в эту сферу, читайте этот текст. Но мы должны осознавать, мы не можем не любить. Мы всегда находимся в состоянии любви. Мы будем искать объекты любви. Второй момент, который нам нужно понимать, чтобы нам истинно каяться, менять свое мышление. Человек возлюбил тьму больше, нежели свет. Это свойственно людям любить тьму. Это страшно осознавать. Но когда ты думаешь о ком-то, Они любят тьму больше, чем свет. Это одно. Когда ты думаешь о себе, и я осознаю, что я человек, я будучи дитя Божьим, я реально вижу, как часто мое сердце прилепляется к тьме. Это просто свойственно мне по природе моей человеческой. Больше того, это не какое-то прошлое, это сегодняшнее настоящее. Смотрите, какой текст мы прочитаем. Иоанна 3 глава, 16-21 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Смотрите, что Бог делает к человеку. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него, через Сына Его. Верующий в Иисуса не судится, а неверующий уже осужден». Слушайте, все, кто не верует в Иисуса Христа, вы сегодня находитесь под судом. У вас серьезные проблемы в жизни. Бог вас судит уже сегодня. Не надо ждать смерти и престола судебного. Бог уже сегодня вас судит за то, что вы отвергаете Сына Его как Спасителя. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного, Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны». Я хотел, чтобы вы обратили внимание на эту фразу. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Дайте себе расслабиться. Отпустите себя на самотек. Перестаньте держать свой разум, свою волю в руках истины, в руках трезвомыслия, взвешенности действий, и вся ваша жизнь прилепится к злу. Это то, что нам свойственно. Да, дети Божьи по-другому реагируют на зло. Да, дети Божьи по-другому реагируют на грех. Но вы заметьте по факту своей жизни. Расслабься, пусти себя на самотек, ты реально прилепляешься к злу. Ты реально участвуешь в каких-то злых делах. Люди, которые не имеют Духа Божьего, не имеют жизни Божьей, нерожденные свыше, не имеют вообще никаких шансов быть свободными от зла. Но здесь четко говорится о том, что люди возлюбили более тьму, нежели свет. Я не знаю, что ты говоришь самому себе, но я благодарю Бога за то, что в моей жизни есть хотя бы какой-то этап в жизни. Вот последний этап, особенно яркий для меня, когда я ему в молитве говорю: «Господи, спаси меня от меня самого». Я постоянно вот испытываю вот эту борьбу моей любви к злу. Оно мне чуждо, я новое творение. Ну вот смотри, это моя борьба, помоги мне, спаси меня. Следующий отрывок относительно «человек возлюбил тьму больше, нежели свет». Исаия 30 глава, 8-13 стих. «Теперь пойди, начертай это на доске у них». Бог говорит, пойди, Исаия говорит, пойди к определенной группе людей и напиши им что-то, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки, чтобы до наших дней дошло. Вот что напиши, памятку напиши. Это памятка для нас с вами. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господа, которые провидящим своим, священникам, проповедникам говорят: перестань проповедовать, и пророкам говорят: не пророчествуй нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Люди так сильно любят зло, что они готовы Бога убрать со своего пути. И Бог говорит: я вижу вас, я вижу, как вы меня убираете, потому что ваша любовь, она наполнена, она привязана к другим, не ко мне. И вы меня уберете со своего пути. И люди убирают Бога со своего пути, потому что любят что-то или кого-то больше Бога. Мне это помогает каяться перед Богом. Мне это помогает реалистично смотреть на свою борьбу за духовную жизнь. И говорить, я человек, который может убрать Бога с пути. Я могу выбрать с книжной полки книгу, которая будет льстить мне, которая будет удобная мне, которая не будет обличать меня в моей нелюбви. Я буду слушать те проповеди, которые будут говорить мне о том, что у меня все в порядке в моей любви к Богу. Потому что я просто дитя Божье. И все. Третья причина, или третий момент, на который я хотел обратить внимание, что ведет нас к отсутствию любви, в этой относительно сферы любви, что независимо от того, в каком человек состоянии находится, Бог зовет человека. И слава Ему за это великая, что наша нелюбовь не останавливает Его, и Он зовет людей, всякого человека, приходящего в мир. Независимо от того, рожденный свыше, нерожденный, Бог зовет людей к себе. Иоанна 1 глава 9-11 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Речь идет об Иисусе Христе. Бог, независимо от поступков людей, стремится к людям, приходит к людям, завоевывает их внимание, завоевывает их любовь. Бог свою любовь доказывает нам тем, что мы, когда еще были грешниками, увидели Христа, пришедшего к нам. Когда мы еще были противниками Его, Он первый явил нам любовь свою и доказал нам любовь свою. Если бы Бог не проявил к нам, ко всему миру, инициативу, у нас вообще не было бы шансов меняться в этой сфере и любить Бога. Поэтому смотрите, человек создан любящим, он не может не любить. Он всегда будет любить. Человек возлюбил к нему больше, чем свет. Бог зовет человека, независимо от того, в каком он состоянии. Зовет его, просвещает его, проливает свет в его жизнь так, чтобы привлечь к себе внимание. Человек при этом не ищет Бога. При том, что Бог его зовет, и у него есть предрасположенность глубокая, человек все равно не ищет Бога. Есть два текста, которые я хотел обратить внимание. Исаия 65 глава, 1-3 стих. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, прямо в лицо меня оскорбляет, приносит жертвы в рощах и сжигает тимьян на черепках». О, а я же не делаю этого. Я какие там черепки, у меня черепков нет. И рощи я не посещаю. Вы знаете, каким идолом вы ходите. Вы знаете, каким идолом вы поклоняетесь. Это оскорбление прямо в лицо. В лицо Господу. А Он простирает руки каждый день. Вот я здесь. Римлянам 3 глава 10-18 стих. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспида на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Кто из нас кровь проливает? А законы не позволяют. Иисус сказал, если ты говоришь ближнему своему «ракка», греческое слово, пустой человек, на нашем языке дурак. Если ты к нему так относишься, ты его убил. Так сказал Господь, так сказал Бог, который знает, что есть убийство. И Он единый может квалифицировать убийство. Точно, по сути своей. А не наши всякие философии. Я же не убил никого, кровь не проливал. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Вы знаете, что Павел имел в своем окружении огромное количество людей. Он общался с огромным количеством последователей Христа. Он общался с людьми, которые которые проповедовали Евангелие, которые были сжигаемы на кострах, которые были растерзаны львами. Он знал очень-очень многих последователей. Но очень интересно наблюдение Павла. Он писал многим церквам, он признавал людей верующими, он организовывал поместные церкви, говорил: вы церковь, вы вместе, вы дети Божьи. Но при этом он увидел, что есть огромный дефицит среди христиан. Когда он пишет о Тимофее, очень интересно, Филиппийцам 2 глава, 19-21 стих. Внимательно послушайте, если не будете читать. Он пишет филиппийцам: надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, так как я не имею никого равноусердного, как Тимофей, чтобы столь искренне заботился о вас. Он говорит о том, что Тимофей очень особенный человек среди всех, кого Павел знал. Что его делало особенным? Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Все ищут своего. Вопрос, когда вам говорится, делается вот это утверждение, все ищут своего, ты ищешь своего, а не того, что принадлежит Богу. Какая твоя реакция? Ты готов встать, выйти, ты сердишься, ты раздражаешься, ты блокируешь свои размышления, не хочу даже об этом думать. Ты готов напасть на меня, но не нападай на меня, потому что так говорит Слово Божье. Ты готов перестать Библию читать, ты ее и не читаешь, может быть, и потому что эти наезды существуют. Или ты говоришь: Господи, я крайне испорчен, я реально ищу своего. Моя жизнь наполнена постоянной заботой о себе. И даже когда я забочусь о других, я реально очень много думаю о себе. У меня реальные проблемы с любовью к тебе. Мне реально нужно спасение от тебя. Как ты спас меня в день искупления, так я нуждаюсь в твоем спасении. Оторви меня от себя самого. Привлеки меня, чтобы я тебя полюбил больше всего, больше всех. И еще мы должны помнить касательно любви. Бог осуждает людей за отсутствие любви. Бог будет судить весь мир за то, что не полюбили его, за то, что не приняли его, за то, что нарушили первую заповедь. И если мы хотим быть зеленеющим деревом, если мы хотим приносить плоды, то без любви к Богу мы не сможем этого делать, потому что нужно благословение от Господа. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Не можем мы приносить плоды в жизни, если у нас нет благодати от Бога. Не может она прийти, так как Бог это задумал, если нарушаются законы, заповеди Господни. Будем сидеть между этажами в определенных сферах нашей жизни, в которых есть серьезные закупорки или серьезные застой в сфере любви нашей к Богу. Если ты не только сознаешь, что у тебя есть в этой сфере трудности или проблемы, или тебе нужно спасение, если ты еще и готов серьезно увидеть, как возможны перемены в этой сфере, или ты хочешь увидеть перемены, или ты хочешь приблизиться к переменам, вот о чем мы сейчас поговорим. Для того, чтобы решить эту проблему в нашей жизни, нужны только библейские, только Богом предписанные пути для решения этой проблемы. Потому что мир, система и философия навязывают нам разные пути решения нашей любви. Или решения проблемы в этой сфере, в сфере нашей любви. Как взрастить любовь, как ее вырастить. Например, я уже упоминал прославление и поклонение. Или день поста и молитвы. Когда ты одеваешь наушники, ходишь по улице, слушаешь. И такая песня, и она там так поет, и он там так поет. А слова вообще, какие слова, прямо в точку ко мне. И ты изливаешь свое сердце перед Богом, и ты там, на той лужайке, на том берегу, или в поле, становишься на колени, поднимаешь руки, вопиешь к Богу, плачешь, выговариваешься, и на душе стало легче. И вот ты так сильно любишь Бога. Нужно помнить о том, что то, что сейчас произошло, это был твой крик Богу. который очень важен для нашей жизни, но и он давайте я на этом остановлюсь пока. Прерываю мысль, чтобы не запутать вас и не запутаться самому дальше. Нужно использовать только библейские пути для того, чтобы росла наша любовь или расти в любви нашей к Богу. Если мы используем другие, не Богом задуманные пути или методы, то мы будем похожи на людей, которые описаны в Еремии, 2 глава. Послушайте, что Бог говорит. «Ибо два зла сделал народ мой». Так он оценивает народ израильский на то время. Два зла, и мы можем научиться на их ошибках. «Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». То есть хотят воды, им нужна вода, они должны решить эту проблему в своей жизни. И они не идут к Богу и не делают то, что Бог им сказал и как им Бог сказал, а решают проблему жажды по-своему. Используют какие-то другие методы, похожие, может быть, на то, что Бог предписывает. Или не знают просто, что надо к Богу идти, а делают то, чему их научили другие люди, или то, что они просто имеют какой-то опыт в жизни. И эти источники, они не могут держать воды. Они не удерживают, это не работает. Еще один источник не работает, еще один источник не работает, еще одно решение, еще одна конференция, еще один призыв, а это все не работает. Господи, в чем проблема? Делай так, как я тебе говорю. А как ты говоришь? Ты знаешь? Не знаю, так узнай. У Бога есть ответ на вопрос, как расти в любви к Нему. Он не только обличает нас или ставит нас в истинный свет, что у нас есть проблемы с любовью, без любви мы не сможем делать ничего. Или многого не сделаем без любви. Или не принесем, или он говорит, это все бряцание передо мной, если вы любви не видите. Так обличил, так скажи как? Я скажу. У Бога есть ответ. Первое. Как нам нужно любви, или как умножать любовь? Первое. Нужно признать всей своей верой, всем своим сознанием, всем своим естеством, осознать это, признать, я не знаю, повесить огромный плакат дома, как угодно, где, чтобы помнить, принять и помнить то, что наличие любви к Богу, любовь к Богу, это абсолютное чудо в жизни человека. Это дар Бога, который дается им самим в нашу жизнь и для Него, для Его славы и для отношений с Ним. Человек сам по себе не может генерировать любовь к Богу. Человек крайне испорчен. Если мы имеем Духа Господнего, то Господь должен произвести Духом Своим в нашей жизни свою работу посредством Слова Его, записанное в Библии, чтобы эту любовь в нас взрастить. Если мы думаем, что мы можем решить эту серьезную задачу взращивания нашей любви без Бога, это невозможно. Это опять превратится в какую-то самодисциплину, самоорганизацию. Это вот эти вот источники, которые высекаются и не держат воды. И если твоя любовь вырастает хотя бы на чуть-чуть, и если кто-то тебе говорит, слушай, вот у меня вот редко встретишь людей, любящих Господа, а вот ты вот я вижу в этой сфере, реально любишь Бога. Или почему ты так поступил? Ты говоришь, я ради Бога это сделал. И человек как-то это оценит, это чудо от Бога. То, что ты так сделал, это чудо. И ему за это слава. И мы должны относиться и молиться к Богу за тем, чтобы наша любовь выросла, как обращаться как к Богу чудес и рассматривать эту перемену как чудо. Нельзя к этому относиться так, как будто пошел, так не хватает денег на какую-то покупку. Пошел, подработал, заработал денег, купил. Так, это чудо. Любовь наша к Богу – это чудо. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше. Можете ли вы квалифицировать любовь к Богу как дар, как какой-то подарок особенный, как незаслуженный дар, как какое-то чудо, какое-то приобретение. Если вы можете это квалифицировать так, то это исходит свыше. От Отца Святого, у которого нет изменения и нет ни тени перемены. Филиппийцам 1 глава 6 стих. «Будучи уверен в том, Павел пишет филиппийцам, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Кто Кто начал доброе дело? Бог начал доброе дело. В ком начал? В человеке начал. Кто будет продолжать совершать? Он будет продолжать совершать. Как долго будет совершать? До последнего дня, до последней минуты. Поэтому, если вы собираетесь без Бога решить вопрос своего отсутствия или жуткого состояния вашей любви к Богу, то это утопия. Без Бога это невозможно. Вам в этом нужен Бог. И для Бога это не странно. Это похоже, для меня не странно, когда я, например, ну, у меня сейчас такого не было, но я планирую так. Я буду просить моего ребенка пойти в магазин купить хлеб. Слушайте формулировку. Пойди купи хлеб. На деньги, для того, чтобы это стало возможным. Он идет и покупает за чьи деньги? За мои деньги. И для меня это не странно. Когда Бог говорит, люби меня, а мы к Нему обращаемся, Господи, дай мне все необходимое, чтобы я любил Тебя, сделай со мной что-то. Для Бога это не оскорбительно. Потому что по природе своей мы можем думать так, если Бог сказал, люби меня, значит без Него, своими какими-то средствами, со своими какими-то путями мы это можем сделать. Мы не можем этого сделать сами. И никто, ни один человек нам в этом не поможет. Он есть любовь. Это качество Бога, которое есть только у Него. Всех остальных Он сотворил по образу своему или дарует им иметь такую способность. Но Он сам по сути своей является любовью. И Он является источником любви. Если мы хотим расти в любви к Богу, то нам нужен Бог для этого. Это должно глубоко пронизывать наше осознание. Второй момент. Или второе условие, как расти или как умножать мою любовь. Здесь такие есть моменты. Условие или путь для умножения любви такое же, как и обретение спасения от наказания за грехи и обретение вечной жизни. Смотрите, то есть в нашей жизни однажды произошло чудо. Мы получили спасение от грехов. И мы понимаем, что мы спасены, и наше спасение, оно в надежных руках. Мы пережили особую перемену в жизни. Мы стали духовно живыми. Вспомните, как это было. Вспомните, как это было. Я бы обобщил все житейские истории наши. Я много-много историй знаю людей. Я вот обобщаю и вижу, как Писание учит относительно того, как приходит то или иное. Первое. Признать, что Бог во всем своем великолепии славы достоин любви, поклонения, достоин всей нашей жизни. Всей нашей любви в жизни. Это нужно признать. Невозможно признать без познания. Смотрите, история Исаии, 6 глава Исаии. Можете записать и перечитать ее, вы уже десятки раз ее слышали. Может быть, еще раз прочитайте. У Исаии произошла перемена в его отношении к Богу после того, как он увидел славу Божью. Когда он увидел славу Божью, что пришло в его жизнь? Он понял, что он человек с нечистыми устами. Он раскаялся в этом и получил на основании своего осознания очищение. Очищение от своего нечестия. Но тут уже хочется подумать об очищении, о перемене, которую он пережил. Но что было перед этим? Он увидел славу Божью. Если вы не видите Божью славу в своей жизни, если вы не видите Его величие, Его достоинство в своей жизни, если вы не вникаете в то, какой Он великий, какой Он всемогущий, какой Он всесильный, какой Он славный и прославленный, то очень-очень-очень трудно будет прийти в такое состояние, когда ты приходишь в состояние нужды. Или когда ты приходишь в осознание того, в каком ты состоянии. Второе, это признание своей греховности и неспособности любить Бога. Признать свою любовь к себе, которая полностью поглотила тебя и мешает, и делает невозможно любить Бога как должно. Это второе, что должно прийти. Это когда мы получали вечную жизнь, мы поняли, что Бог есть, и Он великий, и Он святой, и Он безгрешный. И я на Его фоне стал человеком, осознающим свою греховность. И второе, это то, что Потому что я не способен спастись. И мне нужен Иисус Христос. Точно так же и здесь, я уже сегодня упоминал, то, что ты понимаешь в каком-то состоянии, и тебе нужен Бог для того, чтобы ты это преодолел. И признание Бога единственным, кто может в этом деле возрастания любви помочь тебе. Иоанна 15 глава, 4-7 стих. «Прибудьте во мне, и я у вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, не сможете приносить плода. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви и засохнет. А такие ветви собираются и бросаются в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слава мои, слова мои в вас, если пребудете во мне, и слова мои в вас». Читайте Библию. «То, чего не пожелаете, просите, и будет дано вам». Были люди, которые подбегали к Иисусу и просили: «Умножь во мне веру. Помоги моему неверию». Это абсолютно правильная позиция, абсолютно правильное положение перед Богом. «Помоги моей любви, помоги отсутствию моей любви. Помоги возрастанию моей любви». Это абсолютно достойное положение перед Богом и абсолютно правильное. Отказ от своих интересов, подчинение своей жизни интересам Бога. Это то, что нам практически в жизни очень может помочь. Это очень некомфортно, когда тебя о чем-то просят помочь, что-то сделать. И ты знаешь, что ты можешь этот стакан воды поднести человеку, это прославит Бога. Или ты вообще видишь в этом возможность жить не для себя. Особенно это вопрос мужей и жен, у которых есть дети, или в ваших отношениях есть много нужд. Когда тебя жена просит что-то сделать, это уникальная возможность вот эти 5 минут прожить не для себя, а прожить для нее. И если ты можешь по отношению, если ты видишь, что ты упражняешься в этом по отношению к людям, то придет потом Господь, скажет: «Сделай для меня». И у тебя уже есть какой-то навык отрекаться от себя, отказываться от себя. И это благодать от Бога. Нельзя разделять взаимоотношения с Богом и взаимоотношения с людьми. Возлюби Бога твоего, первое. Возлюби ближнего твоего, второе. И они очень взаимосвязаны. На этом строится все. Все пророки, все библейское учение, вся Божья воля. Близость во взаимоотношениях с Богом. Я, к сожалению, не имею возможности дальше говорить об этом подробно. Я сожалею, что у меня не хватило времени на это. Но близость во взаимоотношениях с Богом — это то, что Бог нам говорит делать, чтобы наша любовь к Нему росла. Есть очень хорошие два пути, которые мы можем практиковать в своей обычной жизни, чтобы рассматривать Бога очень подробно и внимательно, смотреть на Него и видеть, какой Он есть. Первое – это читать Библию и Его Слово. Если вы относитесь к Ветхому Завету как к книге, к собранию книг, которые такие странные, исторические, там много крови, много там событий, обстоятельств, какие-то предательства, какие-то там замужества, какие-то там разводы, то за библейской историей стоит Бог. Он писал эту историю, Он ее творил. И за теми событиями, за теми отношениями стоял Бог. И если вы будете внимательно читать Библию, не просто читать ее, а пытаться понять, что ты узнаешь о Боге, рассматривая ту или иную историю Ветхого Завета? Или о чем говорят пророки о Боге? На что они указывают относительно Бога? Или что Бог говорит через пророков? То ты понимаешь, какой есть Бог. И это очень сильно влияет на твою жизнь. Ты с Ним ближе и ближе знакомишься. То ты Его пугаешься. То ты в Нем прячешься. То ты Его не понимаешь, но получаешь ответ в другой какой-то книге. Но это каждодневный труд. Это очень много. Но Бог сказал: «Я открылся вам в пророках и в апостолах, и в Сыне Моем Иисусе Христе». Это второй момент, который я хотел отдельно подчеркнуть. То, что если вы читаете 4 Евангелия и хотите расти в любви к Иисусу Христу, в своем поклонении Ему, рассматривайте Его, какой Он. Внимательный, добрый, жертвенный, пришел на землю, оставил все, пострадал, как Он молился, за кого Он молился, как Он провел последние дни своей жизни, последние часы. О ком Он думает, когда возносится? Когда вы смотрите на него и понимаете, в каком он состоянии, это очень сильно влияет на нас. Это очень сильно влияет на наше восхищение Богом, понимание Бога. Смотрите, есть один текст, который я хочу, чтобы мы прочитали. 1 Коринфянам, 3 глава, 14-18 стих. Здесь будет упоминаться некое покрывало. Не хочу, чтобы вы на него обращали внимание и путались. Обратите внимание на суть. Покрывало — это то, что чем закрывал Моисей лицо, когда спускался с горы. Моисей много-много суток, дней провел на горе. Он видел славу Божью. И написано в исторической книге Библии о том, что когда он спускался с горы, его лицо сиялось. Там светилось, как луна светится, или как фосфор светится в темноте. Но оно светилось. И он его покрыл покрывалом по определенным причинам. То есть просто это надо отдельно говорить о покрывале, сейчас нет возможности. Но уловите суть. 2 Коринфянам, 3 глава, 14-18 стих. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно, покрывало, снимается кем? Христом. До ныне, когда они читают Моисея, Пятикнижие Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Кто снимает? Снимает Бог покрывало. И мы можем Бога видеть лицом к лицу. Если вы не знаете Бога и не имеете Духа Господня, у вас нет шансов понимать Священное Писание. Потому что у вас нет связи с Духом Святым. Вы ее просто прочитаете, Библию. И никакого влияния Бог не окажет на вас. Потому что влияют не буквы написанные, а влияет Бог через свое слово посредством Духа Своего Святого. А те, кто имеет Духа Господня, вот что с нами происходит, когда мы читаем Слово. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Преображение происходит. Когда мы видим любовь в Писании, когда мы видим того, кого можно любить и за что его любить, мы, естественно, будем преображаться. Поэтому, слышите, хочется так сказать, никакого прославления в ушах, в первую очередь. Никаких постов, в первую очередь. Никаких, я не знаю, игр каких-то на развитие своей духовности, тренингов, конференций, книг. Это все во вторую очередь. В первую очередь Иисус Христос в 4 Евангелиях. В первую очередь 66 книг Библии. Если имеешь Дух Божий, будешь читать Слово и будешь преображаться. Будешь отражать. Эта книга любви, она вся пронизана любовью. Она писалась любящим. История создавалась любящим для любви, во имя любви. И все для Его славы. И все пронизано любовью. Все на этой любви строится. Пророки и апостолы, все-все-все на любви. Это, естественно, будет влиять. Если вы не читаете Писание, если вы не вникаете, если вы не рассматриваете, если вы не можете пересказать другим, а это тест на то, как ты запомнил, нет шансов преображения. Все закончится на уровне вот этих вот эмоциональных всплесков во время поста, молитвы или каких-то особенных конференций, чтения книги. Еще очень полезно это смотреть на то, какие взаимоотношения в Троице, у Бога Отца, Сына и Святого Духа. Там любовь. Там любовь, там очень много любви. Что они делали друг для друга? Как они поступали друг по отношению к другу? Для этого, опять же, нужно читать Библию. Как любили Бога пророки и апостолы? Посмотрите, как они любили. Почитайте 6 главу Исаии. Исаия любил Бога. Увидел Бога, восхитился им, признал свою греховность. Бог его позвал на служение, и тот рванул сразу. Я пойду на служение. Это взаимоотношение любви. Апостолы в жизнь свою положили. Кого-то пилой распилили, кому-то голову отрубили, кого-то распяли. Кто-то остался жив до конца. Это люди, которые любили Господа очень сильно. Посмотрите на людей истории. В истории были люди. Для этого надо читать исторические книги, слушать семинары, быть на каком-то, как-то проинформирован, как люди любили Бога. Это люди, которые для нас могут быть примером своей любви. Но вникните в суть, почему. Как они взращивали свою любовь. Откуда она росла у них. Откуда ноги росли у их любви. Вы можете смотреть, как любят Бога ваши наставники. И мне страшно об этом говорить. Но Библия призывает каждого из нас смотреть на наставников наших, смотреть на кончину жизни их, смотреть, как они живут, как они проживают. И если есть чему научиться, учиться у них. Мы с вами сегодня посмотрели на две основные части. Это то, что, в принципе, то, к чему, точнее так, если вы застряли между этажами, если вы знаете людей, которые застряли между этажами, не развиваются. Первое, это что у них с их рождением свыше? Может быть, они не дети Божьи. Второе, как поживает их любовь к Богу? Как твоя любовь поживает к Богу? Возможно, это серьезное препятствие в твоем духовном возрастании. Возможно, это препятствие в том, чтобы ты не можешь освободиться от какой-то зависимости и бросить какого-то идола и оставить его, потому что любовь к нему больше, чем любовь к Господу. Мы поговорили о отсутствии любви, мы поговорили о том, как можно умножать любовь. В заключение мы помолимся. И кто хочет молиться на коленях, молитесь на коленях. Кто не на коленях, тот давайте встанем и стоя помолимся. Господи, мы умоляем Тебя, как нашего Бога и Спасителя, спасай нас, Господи, дальше, в нашей жизни. Как Ты начал в нас доброе дело, совершай это дело до дня Иисуса Христа. Мы об этом просим не потому, что подсказываем Тебе, как поступать, а просим, Господи, об этом, выражая свою нужду в этом. Нужду в том, чтобы Ты что-то сделал с нашей любовью. Господи, спаси нас от невежества в том, как мы относимся к Слову Твоему. Спаси нас, Господи, от суеты, от старых привычек и стиля жизни, который уводит нас от того, чтобы мы прилеплялись к словам Твоим, записанным в Священном Писании, проводили близко время с Тобой, читая Слово Твое, чтобы это влияло на нашу жизнь. Мы просим Тебя, Господи, прощения за всю нашу жизнь, за всю нашу позицию жизненную. Мы, Господи, славим Тебя за то, что Ты изменил нас, но нуждаемся в том, чтобы Ты преображал нас дальше. Господи, прости людей в этом зале, которые до сих пор не приняли Сына Твоего как Спасителя. Прости их и продолжай, Господь, работать в их жизни, чтобы они смирились перед Тобой и стали на путь духовной перемены, на путь духовной жизни и развития. Господи, мы, как дети, умоляем Тебя, защити нас, помоги нам, поддержи нас. Спасибо за обличение, за то, что проливаешь свет в нашу жизнь. Спасибо за то, что не зависишь от наших истерик, от нашей упертости какой-то нашей, от невежества, от того, что мы убегаем от Тебя. Славим Тебя за то, что Ты всегда простираешь к нам руки свои. И славим Тебя за Твою любовь к нам, за Твою верность нам. За то, что независимо от того, какие мы, Ты любишь нас. Но Ты знаешь, проблема у нас. У Тебя все хорошо, но у нас есть проблема. Мы еще нуждаемся, Господи, в том, чтобы наша любовь росла к Тебе. Чтобы мы безумно любили Тебя. Чтобы мы умирали для себя, как зерно умирает для того, чтобы колосок вырос. И чтобы много плода принес. Без Тебя мы, Господи, не сможем этого сделать. Дай нам память, чтобы мы все это помнили. Дай нам быть верными в малом, чтобы на неделе мы применили на практике то, что мы сейчас решаем сделать. Господи, спаси нас, как Спаситель наш. Аминь.